Тебе интересно будет узнать, что пока мы тут собачимся, дорога до Нью-Йорка не стала ни на милю короче».
Они поехали дальше. Данте теперь держался на нос впереди. Облака разошлись и уплыли прочь, как туман. Солнце набрало силы, било золотыми стрелами между деревьев, воздух гудел насекомыми, а птицы воспевали свою радость жизни в текущем веке. Путь прервался только один раз, в ожидании парома Уихокине, поскольку на Нью-Йоркском берегу сломалось весло от опляк. Но рейс был выполнен, и Мэтью с Грейтхаузом свели, наконец, своих коней на грунт Манхэттена. Грейтхаус сказал, что доложится миссис Геральт и через пару дней вернется в город, взять список землевладельцев на острове, который ему составляет магистрат Пауэрс. Пожелал Мэтью всего хорошего и двинулся в путь. В конюшне Мэтью отдал Данте. «Отличный конь, надеюсь брать его и дальше», — сказал он мистеру Вайнкупу и пошел домой вверх по Бродвею в свете угасающего дня. К долгим верховым поездкам он привык, поскольку с Пауэрсом приходилось много путешествовать, доставляя юридические документы или протоколируя дела, которые слушал магистрат в малых городах. Но сегодня задница у него саднила. И трехдневная экскурсия в Филадельфию — не то, что сейчас его больше всего привлекало. Он все обдумывал эти четыре маски на стене у королевы и гадал, когда он уверенно заявил в глаза Грейтхауза, что решит эту проблему, не обеспечил ли он себе падение с высокого коня раньше, чем все это будет сказано и сделано. Но тут его отвлек оклик справа.
«Мэтью! Эй, Мэтью!»
Он обернулся и увидел, что от угла Мейден Лейн к нему идут двое. Прогрохотало мимо телега с бочками. Мэтью отступил, пропуская ее. Эти двое уже переходили Бродвей, направляясь к Мэтью, и он увидел щербатую улыбку Мармадюка Григсби и его ссутуленные плечи. Спутница Григсби была одета в круглую соломенную шляпку и яркое фиолетовое платье, декорированное довольно-таки резкими, если не кричащими, образцами зеленых кружев на рукавах и на горле. Мэтью понял, что сейчас ему предстоит официальное знакомство с Берил Григсби, и у него тут же от ее цветового вкуса началась легкая морская болезнь. В последний раз, когда он видел внучку Григсби, это был ком цвета грязи, падающий от изнеможения на стул в доме печатника. Мэтью поставил узлы на пол, пожелал всем всего доброго и вышел прочь, пока сам не заплесневел до ушей.
«Мэтью, хочу тебя познакомить с Берил. Сейчас ее уже можно людям показывать».
Григсби пер, как запряженная четверней карета. Девушка шла сзади, как на буксире. Мэтью показалось, что ей так же хочется быть у него под надзором, как ему надзирать за ней.
«Давай, давай»,
— подгонял ее Григсби. Она подошла, опустив глаза, пряча лицо в тени шляпы, неохотно встала рядом с шумным стариком. Мэтью чуть не отступил инстинктивно на шаг, но воспитанность заставила остаться на месте. Его удивило, насколько она высока. Он ожидал увидеть женщину-гнома, отлитую по образцу деда, а она оказалась всего на 2 дюйма ниже Мэтью, что для женщины большая редкость. «Да, чресла Григсби породили великаншу», — подумал Мэтью, причем нервную. Она сцепила руки перед собой и переминалась с ноги на ногу, будто опаздывая на срочное свидание с ночным горшком.
«Мэтью Корбит, позвольте вам представить отдохнувшую и поздоровевшую Берил Григсби».
«Ой!» — старик состроил гримасу и подмигнул.
«Она меня поставила в известность, что зовут ее теперь не Берил, а Берри. Молодежь!»
«Здравствуйте, мисс Григсби, очень приятно», — сказал Мэтью мрачному лицу, и в ответ получил быстрое и неохотное «Очень приятно, мистер Корбит». И, о ужас, намек на улыбку очень даже ничего себе губ, но с такой щелью между передними зубами, что его аж передернуло. «Что ж, был очень рад», — зачастил Мэтью. «Надеюсь, вам в нашем прекрасном городе понравится. Всего вам хорошего, и вам тоже, мистер Григсби». Вежливо, но решительно улыбнувшись на прощание, Мэтью зашагал очень-очень быстро в сторону гончарной мастерской.
«Мэтью, Мэтью, одну минутку, подожди, пожалуйста.
Мэтью, конечно же, ждать не стал. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Григсби ухватил девицу за руку и идет за ним. Самая тут засада была в том, что Мэтью отлично знал, как умеет убеждать печатник. И если только он позволит Григсби запустить в себя крюк, девица эта будет принайтовлена к его боку быстрее, чем он успеет пикнуть. И он устремился вперед, будто на соревнованиях по спортивной ходьбе, с чувством, что лишь когда захлопнется за ним люк его любимой мансарды, он будет в безопасности.
«Мэтью, у нас к тебе вопрос!»
— не отставал Григсби, считающий, что отрицательный ответ — не ответ.
«Точнее, вопрос у Берри. Мэтью, пожалуйста, ну буквально одну минуту!»
Тут Мэтью чуть не сшибли с ног две собаки, самозабвенно гонявшиеся друг за другом между домами и как раз метнувшиеся через Бродвей. И он успел разглядеть, что у пса, который гнался за другим, тускло-рыжего и, можно сказать, улыбающегося во всю пасть, на шее веревочный ошейник и длинный кусок веревки. Свидетельство недавнего лишения свободы, самовольно прерванного. Гончарная мастерская была уже впереди, и на юг по Бродвею ехал фермер в одноконной повозке, за которой был привязан здоровенный бык. Мэтью таких в жизни не видел. Тут же до него дошло, что вход ему перекрыт, пока эта повозка с быком не проскрипит мимо,